Так, сегодня у нас 15 февраля и 12-й семинар. Ну, предполагается, что мы сегодня должны продолжить тот тип тренировок или тренировки, который был в прошлый раз, по поводу категории понятий. Ну, а дальше все зависит от желающих. Я для затравки анекдот расскажу. Значит, дело было в 90-х годах. Я, по-моему, рассказывал когда-то на первых семинарах. Значит, был металлургический съезд в Самаре. И основной докладчик там должен быть по расписанию, по плану, Георгий Петрович Щедровицкий. Ну, он вышел, значит, без доски так вот прошел, повернулся к залу. И говорит, мышление едино. Есть возражения? Все сидят молча. Нет возражений? Все сидят молча. Ну, тогда доклад закончится. И, соответственно, значит, съезд тоже. Это как просто о том, что если вы сейчас молча будете сидеть, то все закончится. Все равно придется, наверное, это, Денису отзываться за всех. Так, у него деньги, он хочет по жизни разобраться с деньгами.
Я тут сразу скажу, что так, первоначально продумывая по поводу того, как разбирать понятие денег, столкнулся с такой трудностью, что вот так же, как пища и еда, вот на прошлом семинаре это было, в общем, видимо, не получится, потому что таких явных, каких-то близких понятий с деньгами, в общем, не существует, наверное, и вот на таких, на противопоставлениях, наверное, это трудно будет сделать, вот то, что собой представляют деньги. Поэтому я немножко по-другому решил двигаться. И попытаться вот некий набор смыслов просто набросать, которые вообще присущи тому, что вот такое деньги. С чем это вообще связано и где они могут использоваться. Сколько я тут сразу скажу, что, видимо, деньги как-то с функцией связаны, вот, в общем, через категорию функций пытался рассматривать. То есть, ну вот, если...
Ну вот, это по поводу первого замечания, что вот денег нет. Опять же, я не специалист, да, противопоставление. Но вот деньги могут быть как, они же универсальные эквивалент, а есть еще натуральные обмен. Ну вот может быть здесь что-то противоположное.
Ну это же не близкие как бы сами по себе понятия. Это вот как бы есть денежный обмен и натуральный обмен. Там можно будет его как бы вести, наверное, да, для того, чтобы показать, да, что деньги выполняют функцию, которая вот как бы там и там, наверное, будет использоваться. Вот, ну, это вот так вот в сторону положим пока, да, в общем, пока не, вот, то, что есть некое различие, там, допустим, денежный обмен натуральный.
Денис, Руслан другой говорит. Он говорит такую вещь, что если вы в деньгах выделите, ну, это я дополняю,
он, конечно, такого не говорит.
Он даже не догадывается.
Если в деньгах выделите разные как бы сущностные характеристики, ну, например, там, знаковая сущность, да, тогда можно противопоставить, допустим, дорожный знак. Да?
А, ну вот так, да.
Товарная сущность, тогда можно противопоставить. Да?
Товар.
Ну, и в деньгах много чего можно.
Ну вот если по таким признакам, то да, в общем, можно попытаться сделать. Я, в общем, как бы именно с этого и хотел зайти. В общем, да, вот изначально вот с чего я хотел начать, то что деньги, они являются как бы вот, и в языке это все есть денежные средства, то есть деньги это средство как бы достижения определенных, видимо, целей, то есть вот деньги как средство, соответственно. Ну и здесь вот средства, исходя, видимо, из вот их функционального назначения, функция денег является одна из функций этого территориального последования обмена там, разного рода товаров. Получается, средства как ну вот, такую формулу напишу, это вот товар, деньги, товар, другой. Деньги как посредник и как некий вот эквивалент, к которому приводятся разные товары, могут приводиться. Это как бы вот один смысл. Территориальная сторона денег. Другая сторона, да, это вот знаковая. Здесь деньги как знак. Ну и здесь, видимо, мы имеем как бы, дело с материалом непосредственно как бы, денег. Деньги могут быть. Ну вот со знаком, с понятием здесь как бы сложнее, в том смысле, что собой представляет знак. Да? Знак это как там единство трех элементов, это вот непосредственно сам знак, ну или там называется знаковая форма и, соответственно, содержание, которое за этим знаком находится. Деньги можно, видимо, противопоставить материалу, который как бы это вот, эти деньги наполняет. То есть мы знаем, что деньги могут быть там, бумажные, могут быть золотые, могут быть ракушки там всякие там, и так далее. В общем, здесь вот деньги как противопоставление тому материалу, который, соответственно, как бы, вот, может использоваться в качестве денег.
Это именно противопоставление материалу или выделение?
Нет, вот в данном случае как бы, это вот здесь это будет противопоставлено, потому что деньги это вот, ну, я утверждаю, что это функция. Деньги это функция, а материал это как бы противопоставлено, что здесь может быть что-то разное.
Оно может быть разное, но оно будет все равно.
Что?
Ну, какой-то материал. Не как противопоставление, а какой-то другой
ипостаси. Нет, да, он да, говорит да, другое.
Ну, слушай. Нет, я к тому, что как бы.
Дальше не понимает.
Ну, конечно, нет, дальше не понимает, потому что Денис не артикулированно показывает, где здесь территориальные различия.
Ну вот, вот здесь вот можно показать, вот если вспомнить прошлый семинар
про. Функция материал, да?
Ну да, здесь по категории функция материал. То есть деньги это функция, а материал сюда может помещаться абсолютно разным. То есть, ну если даже не так нарисовать, да, вот противопоставлено всему, а тогда деньги про него
выставляются. Получается, что какие-то частности выделяешь.
Здесь функция материал. Функция материал. Деньги это функция, а материалом здесь является, там, предположим, так, бумага, золото. Ракушки, ну и так далее, в общем. Все, что вообще может использоваться в качестве денег, вот именно материальное наполнение, оно вообще вот как бы это по функции материала.
Не можно немножко отмотать назад и по категориям тогда. Предыдущие. Там, где деньги противопоставляются знаку, то какие тут категории?
Они вот здесь, они не противопоставляются в данном случае знаку, а здесь деньги, опять-таки, ну, видимо, функции знака используются, я так понимаю. Вот здесь...
Какие категории? Вот какую категорию? Если там функция материала?
Форма содержимое?
Нет, знаки всегда...
Знаки знак, форма?
Знак же всегда двусторонний. Значит, то, что обозначаемое и обозначающее.
Ну да, то есть это форма и материал.
Почему?
Или форма содержания.
Форма содержания.
Ну да, то есть как бы деньги как знак, это вот форма содержания. Ну как средство тут сложнее, тут, наверное, отношение категория будет использоваться.
То есть, средства всегда с целью.
А есть как категория, цель средства?
Конечно. И давным-давно выделилось.
Ну это значит.
Вы все-таки когда говорили, что цель оправдывается.
Не, ну это же, наверное, не категориальное развлечение.
Почему? Все может быть средством, все может быть целью.
Ну тогда да. Тогда можно цель средства.
Деньги это средство.
То есть, ну, это цель, а цель здесь, наверное, можно как бы раскладывать, какая она может быть цель, допустим. Вот в данном случае, если я нарисовал цель, соответственно, как бы произвести обмен, допустим, да, товара. А если, ну, вот мы там другую формулу, да?
Обмен товаров мы можем
вести физически,
а здесь цель просит этот обмен.
Ну, в общем, да, приведение к какому-то общему...
В принципе, можно поменять корабль на барабан, но это будет сложно.
Ну да, но здесь цель как средство обмена, как, соответственно, соизмерение стоимости, которую эти товары должны, да,
средство это посредник,
соизмерение это другое. Ну, это мера будет в категории тоже, да, отдельно. Деньги как мера стоимости.
Это еще.
Видимо, да, это мера. Но здесь, с одной стороны, видимо, категория количества будет, деньги как количественный пересчет мы используем, да, и, соответственно, ну, вот тоже я здесь в данном случае не знаток этой категории мира, да, как там Гегель ее вводил.
Не, она вводит через количество и качество.
Ну да, то есть, как бы, что мы разнокачественные товары можем по одному какому-то конкретному признаку выделить, вот в данном случае по признаку стоимости, да, то есть через меру мы можем как бы туда в стоимость уйти. И, соответственно, как бы любой из товаров по одному какому-то признаку, вот как бы в данном случае по стоимости, соизмерить количественно, да, то есть через категорию количества. Видимо так. Что вот еще можно по деньгам сказать? Попова читал, он говорил о том, что деньги это как средство развития еще можно использовать, но в данном случае я сколько не пытался там рассуждать по поводу того, как категорию развития к деньгам применить. Вообще-то говоря, так, наверное, но если только через Шумпетера, вот то, что он писал о том, что деньги используются в качестве двигателя вот, экономического вот,
развития. Вот Шумпетеровский, любимый. Когда там для развития.
А для развития в плане кредитов, там же деньги взял кредит, и начинаешь развитие
производства.
Средства получается. Ну, здесь все равно средства.
Здесь все равно средства. Двухнаправленные.
Они говорят про другое. Раз уже заявился про функции, они эти пять функций.
Функции можно все перечислить, в общем-то говоря. Но я так понимаю, что деньги как функция, она вот есть через функцию материал, наверное, все. То есть тут можно отдельно потом прописывать все эти функции, которые деньги исполняют.
А функции-то откуда берутся?
Функции есть.
Вот товарищ Маркс не сказал, откуда он свои пять функций вывел. В результате все только их заучивают и предъявляют.
Не-не, ну это же как бы разные эти самые механизмы использования денег. То есть в одном случае деньги используются для обмена, тогда это средство обмена, да, функция. В другом случае используется для соизмерения разных товаров, тогда, соответственно, это там, функция меры стоимости. В третьем случае они могут использоваться для накопления, тогда там функция, соответственно, скопления сокровищ. То есть это же как бы разные деятельностные характеристики использования денег.
Ну а из этой картинки, которые...
Ну, в общем, ничего не следует. Значит, наверное, не следует до этого. Ну, то есть по разным категориям получается, здесь по одной это как средство обмена, здесь как средство, как мера стоимости по этой категории, здесь, соответственно, деньги как, ну, чего не функция такая не выделяется.
А могут, допустим, быть деньги как политический инструмент?
Ну, это уже разные, видимо, эти перефункционализации денег.
То есть применяли, допустим, при смене власти, там вот, тоже деньги задействованы. Просто так власть не сменишь, там бархатная революция или бархатная, нужны деньги. А вот тут как они работают?
Так же, как средство. Как средство чего-то там достичь.
Оплата.
Средство там, да. Купить определенный, так скажем, набор ресурсов, которые соответственно нужны, да. Вот. Но здесь, я вот говорю, я. Как бы заранее это мало продумывал, поэтому дальше вот сейчас надо подумать, куда двигаться дальше. И чего дальше делать.
Вопросы есть еще какие-нибудь, Денис? Потому что, похоже, Денис вообще уже все выложил.
Да, то, что можно вот так вот быстро выложить, оно лучше.
А вот вопрос, где денег, какое основание вообще? Есть основание?
В смысле основание?
Ну, для денег, чтобы это было реальные деньги, не фантики. Вот как тебе это можно показать?
Ну то есть как? Здесь надо, видимо, уже механизмы использования денег прорисовывать. То есть, допустим, если мы берем деньги как средство, тогда это получается, для чего они вообще используются, какова их функция этих денег.
Да, чем они могут использовать?
Ну вот, например, для того, чтобы опосредовать обмен товарами.
Да? Ну это самое простейшее.
Ну, самый, да, обычный. Ну, в общем, то есть, когда мы говорим о трехслойном как бы устройстве экономики, то есть когда на одном слое работают там, какие-то производства, производство 1, производство 2, когда, соответственно, как бы эти производства, они выпускают определенные товары, товар 1, товар 2, и для того, чтобы эти товары между собой могли сопоставляться каким-то образом, да, и они могли обмениваться, как бы вводится третий слой, там, где, соответственно, существуют деньги. И как бы эти деньги они обмениваются на товары определенным образом.
Они опосредуют.
Ну опосредуют, да, вот как бы этот обмен товаров. То есть деньги как бы в одном слое двигаются, да, а товары, соответственно, эти деньги.
Ну, Слава, это ведь более глубокий вопрос. Может, даже его не подозреваешь, что он глубокий вопрос.
Нужны ли вообще деньги?
Нет, он говорит вообще, откуда вообще деньги берутся, раз. Да, то есть исторически еще ответил.
А во-вторых, вот это что, для всех денег на свете годится?
Нет, ну разные же типы денег.
Вот. А раз разные типы денег, значит, следовательно, разные типы условий, которые порождают разные типы денег. Мы все называем деньгами, деньги, а они в разных эпохах только вот название общее. Все остальное разное. Ну да, ну то есть вот если здесь мы берем самый там простейший момент, когда деньги вводятся для того, чтобы опосредовать товарообмен. В данном случае, как бы, этими деньгами, вот если мы немножко в другом разрезе посмотрим, через функцию.
Это и надо нарисовать так, потому что людей же не надо выводить в заблуждение.
Если так нарисовал, то, соответственно, в третьем слое появляются деньги, которые потребуют вот этот обмен, и его измеряют. Но это самая простейшая ситуация, это вот то, что называется стикинг капитализм. Ну да, ну, например, ситуация вот того же самого там денег как развитие, насколько я вот, как бы, это понял, что если, допустим, нужно.
Да развитие это как до Луны. Значит, там еще много разных, и следовательно разных условий экономических, которые вынуждают вводить другого типа денег.
Ну, если, допустим, взять там, вот, первое, что приходит в голову, допустим, там советские деньги, которые назывались. Да,
а последовательно так нельзя делать? Нет. Сначала идет товар, деньги замещают товар, а есть еще же спрос на деньги, как на товар.
Не, ну это же как бы там про кредит мы говорим тогда. Если есть разрывы в движении как бы денег, да, то есть где-то денег избыток, где-то недостаток, то там уже мы к финансам перейдем, к финансовым отношениям.
Денежные. Ну,
можно. Но это как бы немножко другое. Нет, здесь же речь идет о том, чтобы последовательно исторически просмотреть, да, как эти деньги потом начинают изменяться.
Если вы говорите, что вы там читали и слышали про 5 типов денег, следовательно, есть 5 типов совершенно разных экономик, разных устройств экономики, которые, обратите внимание, разные функции деньги порождают. Не просто функции, которые вот. Вот на самом деле, вот то, что вы нарисовали, так вот, значит, пирог из очень многих слоев, вот так вот сплющены.
Ну,
и там получилась вот такая вот непонятно, какая из веточек к какому типу денег относится.
Ну, если по историческим типам разбираться, тогда дальше там вводится тип денег как инструмента государственного регулирования экономики. То есть там нечто вот, как бы если по смыслу, то там примерно такое, что вот есть у нас разные как бы экономические участники экономических отношений, там, да, то есть те же самые там, производство 1, производство 2, производство 3, производство 4. И, соответственно, есть некие каналы, как бы, через которые эти производства получают деньги, и как бы вот здесь у руля находится государство, которое, соответственно, как бы, ну, если увеличивать количество денег, то это приводит как бы вот к ускорению экономического там, роста, да, и, соответственно, к оживлению экономической жизни. Ну, как бы по метафоре, что как некие кровеносные сосуды, деньги, как кровь экономики, которые, соответственно, как бы вот.
Но это же уже другие деньги, не знаю.
Другой тип денег, да.
А в связи с чем возникла вот такая конструкция экономики? Кстати, кто ее придумал?
Ну, если память не изменяет, видимо, Кейнс ее придумал,
да,
эти деньги. А здесь это все возникает, видимо, в связи с тем, что государство берет монополию на выпуск денег. То есть, если здесь мы речь ведем о том, что деньги могут ситуативно появляться для опосредования какого-то конкретного обмена, то есть двух производителей, они могут между собой договориться о какой-то счетной единице и, соответственно, эти товары между собой по счетной единице чем обменивать, то здесь уже речь идет о том, что деньги это как бы государственная, видимо, какая-то привилегия.
А еще какие условия вот, в первом случае? Деньги-то какого типа здесь? В отличие от кенсианских.
Ну как? Ну, во-первых, то, что обязательно должны быть. Обязательно должно быть множество вот этих производителей, чтобы они как бы между собой могли. Не то, что говорить,
не могли договориться.
Чтобы вот этот вот единый эквивалент.
Перечислить условия можете, при которых вообще этот тип денег вообще может существовать.
Множество производителей. Множество товаров.
Денег должно совпадать с количеством товаров.
Да.
Лишних денег не было.
Ну, это тоже вообще замкнутая система должна быть. Значит, товары не меняются. Набор известен.
Ну да.
То есть, не дай бог, там какое-нибудь новшество возникнет. Все сразу дикий кризис.
Набор товаров постоянно.
А и деньги какие?
Ну и деньги, и, собственно говоря, эти самые полноценные деньги.
Деньги металлические должны быть, имеющие собственную стоимость. В таком случае они не могут опосредовать.
Деньги. Полноценные деньги.
И сама система денежная, она
замкнута.
Нет, называется. Монетаризм, да, монетарная система. Это давно вкануло в лету, поскольку вот эти вот условия первоначальные.
Ну да, количество товаров, они вообще, как говорят, постоянно меняются. Поэтому,
да я на них, да вообще все условия нет. Ни одного из этих пунктов, которые составляют условия существования монетарных денег, полноценных, про которые мы сказали, да? Чтобы настоящие не фантики были. Давно кончилось.
Это те деньги, о которых Маркс писал.
Он писал не про те деньги, которые были в 19 веке, а писал, а про те деньги, которые были там в 16-17 веках.
Ну да, это уже речь идет о том, что здесь вообще-то бумажные деньги используются в качестве... Вот,
это бумажные деньги. То есть,
здесь уже.
Значит, монетарное устройство денег было сломано. И известно кем, известно как. Вам нарисуйте для тех, кто не знает, как монетарная конструкция денег.
Ну, с помощью финансовых же отношений
нет. Почему?
А, в смысле в том, что как бы материал от содержания оторвали.
Да.
То есть как бы что полноценные деньги, если брать полноценные деньги, они составляли собой единство двух частей. Это был обязательно номинал, денежный номинал. И, соответственно, денежный материал. Ну или, соответственно, вот по форме содержания, да, если мы будем брать, то как бы знак и, соответственно, материал, который.
Ну тут непонятно. Ваша картинка здесь это то ли функция, значит, материал, то ли форма содержания.
Ну вот здесь денежный знак и, соответственно, денежный материал.
Это...
И это все как бы вот было разделено.
Было разделено, разорвано.
денежные номиналы превратились в то, что стали называть бумажными деньгами.
Денежные знаки, да.
Денежные знаки в чистом виде. А уж когда сейчас электронные деньги, то там вообще еще не понятно. Материал-носитель.
Это всем... электричество, да, является носителем этих денег.
То есть появились вот такие бумаги, а они в связи с чем появились, зачем они нужны были? Ведь какая хорошая система была? Полноценные деньги, взятки никакой не должно было быть.
Тут же много разных.
Нет,
ну, ясно на то, почему.
Много-много.
Это самое принципиальное. Но то, что деньги-то это функциональная вещь, не реальная. То есть как бы не золото уже присущая функция денег, а в общем как бы что... Если выделить вот эту функциональную сторону у денег, то можно как бы от материала вообще отказаться, получается, золото.
А зачем надо было отказывать?
Так,
вопрос стоял в том, что дальше нельзя было продолжать существование вот этих настоящих денег.
Потому что материал-то всегда заведомо конечен, и его нельзя вот, как бы вот столько, сколько нужно для обеспечения исполнения этой функции денежной привлечь. А если мы от него откажемся, то тут уже как бы знаков можно напечатать сколько нужно.
Это первое. И второе. Ну, там, где стал развиваться капитализм, там золота не было.
Ну, тоже да.
Хоть застрелись. А у каких-нибудь этих индийцев, китайцев или русских,
вы в грязи,
когда, хотя капитализм на таким никак.
Ну, это тоже примерно то же самое, просто что материала не хватало, и, следовательно, какой-то материал не
хватало. Поэтому искали в течение 700 лет, искали возможности избавиться от дорогостоящего материала носителя. Но вставал все время, упирались в вопрос, как сделать так, чтобы вот эти бумажки, которые на самом деле ничего не стоят, стали выходить как деньги.
Ну и тут, соответственно, эти бумажные деньги, тут уже речь идет о том, что государственная монополия должна быть обязательно на их печатание, то есть как бы, ну, легитимизация должна определенная произойти этих самых денег. То есть, ну, государственная монополия. Ну и, соответственно, государство.
Это же в условиях кризиса возникло. Кейнс, он описал только то, что уже случилось.
Ну да. Ну как, ну если государство берет на себя функцию вот этого печатания бумажных денег, оно же их тоже обеспечивает, но обеспечивает уже не тем, что они полноценные, а тем, что, соответственно, у государства есть определенные как бы, гарантии там, в виде там, золотых резервов, допустим, там, первоначально, то, что эти бумажки можно было конвертировать уже в определенный материал.
Да нет, в Америке вообще все золото собрали, ограбили население, Рузвельт издал закон, что все свои золотые погремушки, все женщины должны сдать, а мужчины все золотые подсыграли и все остальное. Ой.
Ну и, соответственно...
И деньги здесь вот выступали в какой функции? Вот никаких ни мест стоимости, ничего не было. Никаких ни средств обращения, ничего. То, что у Маркса вот там.
Ну да, здесь...
Кейс зачем прославил?
Ну, как инструмент регулирования, видимо, какой-то...
Регулирование чего?
Этих вот...
Регулирование активности.
Да. То есть это деньги уже...
То есть когда случился этот кризис 29-33 годов, все остановилось. Для того, чтобы оживить экономику, возникла идея, нужно развивать со стороны государства общественные работы, а для этого нужно в экономику вкачивать деньги.
Бесплатные,
да. И на возражение, что возникнет инфляция, пусть возникнет инфляция, но зато,
значит,
ну не все, но, значит, дорожные и всякие другие работы начнут развиваться, за собой потащат все остальное.
Ну, то есть, тут как бы принцип такой был, что если есть... кому работать, и если есть какие работы выполнять, деньги, соответственно, как бы, вот это государство напечатает и, в общем, как бы, что все это дело между собой завяжет. Ну, то есть, чего, как бы, вот у нас в кризис как раз...
Есть, если вот здесь, в первом случае, это средовые деньги, то есть они, в общем, в среде, в экономической, обращаются, вот, и опосредуют товар, и государство вроде как никак не участвует. Маркс так и писал, что государство ночной сторож. То есть, ну, то есть присутствует, но не участвует. и следит за порядком. А здесь просто прямо обратная ситуация. Государство берет в свои руки и с помощью денег, инструментов стимулирования, начинает одни структуры накачивать деньгами, и, соответственно, предположение, что они должны начать расти.
То есть тут надо сказать, видимо, о том, что рамки должны быть определенные, наложены на использование денег. То есть не обязательно же эти деньги должны использоваться абы куда. Они должны строго по назначению всегда применяться. Да? Так же получается.
Они адресные.
Ну, то есть некоторые рамки такие.
Ну, каналы провел, значит,
чего у нас сейчас нет? Когда мы говорим, что если у нас там стабилизационный фонд, который был направлен.
Как же, в этот кризис взяли адресно банки
начали. А в эти валютные операции все
уже.
Не было же вот этих рамок.
Но все равно по этому принципу действовали.
Ну, принцип-то был тот же, но вся-то как бы это механизм-то по-другому работает. Я понимаю, что как раз здесь в этом механизме является обязательным условием то, чтобы на них были наложены рамки использования этих денег, чтобы не абы куда они их эти деньги потом применяли, а уже по определенному вполне там, назначению.
Там же дается не предприятиям, насколько я помню, а именно на конкретные какие-то.
Ну, через заказ это все делалось, да. То есть чтобы государство проплачивало специально там работы там разные, там строительство, там дорог там и так далее, и так далее, и так далее.
Это же не дает отдельному предприятию, на, мол, попользуйся, развивайся.
Давали под проект. Проект, соответственно, привлекал подрядчиков и проплачивал из этих проектных денег.
Откуда вот это есть конкретная рамка.
Да, деньги не должны уйти, опять-таки, не по назначению. Вот чего у нас-то не было.
Вся американская система дорог, она вот отсюда возникла.
Но у нас этого не было, вот если в кризис-то говорить о том, что нам банкам дали на цель, а они эту цель не выполнили и вообще в другое место отвели. На них не было этой рамки наложено. Здесь, наверное, нельзя о рамке опасности об этой говорить.
Так. Очень быстро выяснилось, что экономика идет на взнос. От такой накачки.
Ну, получается, да, что лишних денег становится много, и как бы инфляция
начинает очень сильно прогрессировать, и встает новая значит, проблема.
Куда девать деньги?
Нет, куда девать деньги. Как изменить вот этот самый экономический плацдарм, на котором появились деньги, но уже совсем с другой функцией? Почему это?
Этот
канал в лету давно.
Ну, здесь, видимо, потом переход уже идет к деньгам, которые проектные деньги, да, вот способ обеспечения инноватики вот этой всей инновационных проектов. То есть деньги уже не как государственная вот эта вот монополия, деньги не как государственная функция, а деньги как средство привлечения разного рода ресурсов для обеспечения проектов инвестиционных. По-моему, такой следующий тип денег.
Нет. Следующий тип денег он выяснится тогда, когда вы с вами условия прорисуете. Здесь одни условия были. Эти условия породили одни деньги. Тут другие условия. Совершенно тут же категория условий и возможностей. То есть деньги не натуральная вещь, они появляются только при определенных условиях. Если не говорить за это, можно стереть это, что на самом деле ложный ход. Откуда появились, вот в чем плохая эта система, и на чем стали думать, и на что вышли, что стало мешать?
Получается некое впрыскивание, и как раз клетка начинает расти все остальное.
Ну, видимо, то, что государство берет на себя вот эту вот функцию определения того, что нужно экономике, а что не нужно, да.
Ну и на что это надо вот.
На диспропорции на разные, видимо.
Почему? То, что значит на разные диспропорции?
Ну то, что государство не может учесть всех.
Диспропорция это вещь вторичная. А на что вообще содержательно, в сущностном смысле натолкнулось государство? Все были счастливы, что ли? Особенно в Америке.
Да нет, наверное.
Наверное, нет.
А может то, что те производители, которые хотят вот как бы, ну, какое-то производство вести, но они не попали вот
не попали
в программу государственную, они фактически денег лишаются и лишаются возможности вот этого производства вести нормально и расширяться.
Экономика идет в разнос из-за инфляции, а с другой стороны экономика начинает загибаться.
Ну от того, что
потому что не везде же нужны те общественные работы.
Вот. Ну то есть нет здесь как бы этой частной активности.
Выход-то, да? Выход-то в чем? Да. Нет. Нет.
А то, что деньги, они сами должны делать вот эти вот производства. Ну, то есть, чтобы от них как бы шла инициатива по созданию этих самых денег. Вот от этих производств. Ну, может, не совсем не так, неверно видишь.
Все, вы как это? Как деньгах как натурально. Деньгами, деньги вылазят из этой почвы. Почву нужно сначала обустроить. Вылезут совсем другие деньги. Сколько вещь функциональная. А функциональная, это значит, оно вот, как бы сама функция, она только из устройства самого плацдарма.
Да, понятно, понятно. Я и думаю над тем, как этот плацдарм прорисовать в явном виде.
Нет, так а что здесь мешается начало?
Ну вот эти вот канальчики начали мешать, потому что они привязаны к государству становятся.
А все остальное?
Ну и рамки тоже.
Нет, а все остальное, кроме вот этих государственных канальчиков?
А эффективность, допустим, вот этих же предприятий?
Да, она уже вообще не интересовала никого. То есть денег дали, они должны сработать. Нет, нет, есть не то. Есть.
А финансовые здесь современные откуда взялись?
Так, ну вот они оттуда и селись.
Тот же самый Шумпетов. Да откуда? Пока непонятно откуда. Как это кинцев. Вот этой уже нету.
Ну вот я и думаю, как это вот все сейчас нарисовать. Я как бы знаю, что там должно быть и как вот дарму
смерть. А
как...
что проблема? Вот здесь мы проблему вроде так обозначили, чуть-чуть. Да? Значит, золота мало, там, где нужно развитие капиталистическое, там золота нет. Значит, нужно избавиться. Избавились. Появилась другая проблема, да? Бумажек можешь печатать сколько хочешь, и государство может, значит, одни нагнетать, а другие, наоборот, соответственно, гасить.
Но сюда нельзя извне как бы прийти вот к какому-то новому производству.
А зачем извне? Внутренняя проблема.
Ну или они не могут там развиваться, сменить род деятельности, допустим, там что-то другое начать производить, потому что у государства есть вполне конкретный заказ, и они
не работают в этом момент. Внутренняя проблема какая? Вот возникла идея разделить.
А, ну, общественную собственность и частную собственность.
Я не силен в немецком, в английском.
Several, yes.
Это что за разделение?
Так. Ну так. Ну, частная собственность.
Частная собственность.
И?
Вот эта вот система вся первая.
Частная, на частную собственность.
На частную собственность,
да.
Значит, государство вообще не вмешивалось. А здесь государство начало вмешиваться, а собственность осталась той же самой.
Ну да.
И, соответственно, тут же бунт на корабле. С чего это государство лезет, не спроисает.
Ну и получается.
А Северал Северал,
это
как переводит?
Нет.
Ну, как бы общее,
что нет, распределенное.
Коллективное, собственно, да.
Распределенное. И в чем оно выразилось?
В том, что частная собственность может свои деньги создавать. А вот это распределенное, она.
Распределенно, потому что и государство может участвовать в доле.
Нет.
Значит, относительно денег, в чем разделение выразилось?
Собственность уничтожили, вы поймите. кейс привел к тому, что частную собственность фактически уничтожили. Ну, оставили ее там по мелочам.
Ну да, ну, то есть работают только те производства, которые выгодны государству.
Нет.
Получается.
Нет. Нет же, конечно.
А как?
А, ну, акции, это что такое?
А, ну, это про другое уже.
Ничего не про другое. Это про это самое.
Ну вот, то, что вместо частной собственности стала собственность вот эта вот распределенная, коллективная собственность. Вместо того,
но
что...
Частную, вернее, собственность перевели просто на другой класс.
Но вместо того, что теперь собственниками на предприятии являешься собственником на бумажку на какую-то, да, которая удостоверяет определенное право.
Я просто не понимаю, как экономический плацдарм изменился, из которого совсем другие деньги выросли. Совсем другие. Вот те деньги, которые стали называться портфельными деньгами.
Ну так что ли, есть предприятия, есть эти собственники, но теперь уже коллективные.
А с чего они коллективными взялись? Потому что СРЛ это не коллективная собственность.
Ну,
это при социализме.
Она коллективная.
Ну да.
Потому что они не на предприятии же имеют собственность, а на бумажке, на акции.
Нет, это понятно, что теперь деньгами распоряжаются вот эти вот, и они, соответственно, предприятию могут дать, а могут не дать. В зависимости от того,
конечно. Вот у нас общество с ограниченной ответственностью. И у них общество с ограниченной ответственностью. Это просто диаметрально противоположные понятия. Вообще диаметрально. У нас это, чтобы скрыть доходы, чтобы не быть публичным. Чтобы вовремя слинять. Для этого вот эти ложки делают. А у них?
У них каждый из вкладчиков несет ответственность в пределах своей доли.
Вот, в пределах своей бумажки, которую вот там около каждого человечка можно нарисовать. Пожалуйста, акции можешь пропить, можешь сжечь, когда они бумажные были.
Ну, само по себе предприятие от этого не исчезнет.
Вот. А смотрите, а предприятие принадлежит обществу, а вовсе не этим
самым.
Да. И, соответственно, стали дальше, какие условия понадобились, чтобы вот такое разделение сделать.
Я просто не совсем понимаю, деньги здесь о чем. Ну тут, ну, финансы, соответственно, эти инструменты собственности.
Вот. Про деньги там дальше возникнет вопрос. А вот эти вот акции выселяют деньги или не деньги?
Ну, вообще в той вот, как бы, в том механизме деньги не влияют.
Вот, вот смотрите, этот механизм сначала нужно нарисовать или хотя бы его вот обозначить чем-то. Тогда вот в этом механизме появится совсем другое представление о деньгах.
Ну, эти деньги, про которые шумбы там все.
Да, эти деньги.
Лишние деньги.
Да, и отсюда же вырастет предпринимательство. Но предпринимательство при определенных условиях может только быть. Оно вот в нашем бардаке быть не может.
Ну,
за исключением отдельных там маленьких сегментов, которые у нас тоже есть. Вот.
Ну, то есть, как бы, получается, это предприятие для того, чтобы создавать какие-то проекты предпринимательские, должно выпускать вот эти пакеты.
Оно должно выпускать тогда, когда условия будут созданы. Какие условия нужно создать, чтобы решить проблему кейнсианскую? Поскольку Кейнс, с одной стороны, спас от этой Великой депрессии таким ходом, а с другой стороны, там дальше катастрофа.
Общая доступность должна быть в предприятии.
Ну, вот эта монополия государственного печатания...
Вот доступности не должно быть в предприятии. Вообще.
Нет,
вот это доступность, вот, пожалуйста.
Вот первое уровень разделения вот этих вот самых предприятий, отделения предприятия от собственников.
Да, а само предприятие, какие условия должны быть обеспечены, что стало складываться-то вообще? В течение нескольких десятилетий складывалось. Когда, что потом позволило, с одной стороны, создать совершенно новые деньги, так называемые портфельные, или то, что деньги шумпетеровские. Здесь деньги смитовские, здесь кейнсианские, там шумпетеровские, портфельные, М1, М2, М3, М4. Угу. Все это деньги, денежные агрегаты. Отличаются разной ликвидностью. Самая большая ликвидность – это у банкнот.
Ну, тут финансы нужны, во-первых, финансовые инструменты.
Это потом стали называть финансами, потому что если понимаешь, как финансы делаются, то это и есть финансы.
Что для предприятия нужно, чтобы оно работало?
Условия какие? Условия экономические.
Рост может? Нет, нужно было как-то легализовать вот этот оборот ценных бумаг, чтобы как-то он опосредовался на деньги, чтобы все знали, через сколько это значит. Вышло у меня
финансы. Это да. Это все там дальше юридически оформляется, институты соответствующие.
Это как, чтобы рынок был как вот этих, ну, биржа, чтобы все знали, сколько это у тебя, сколько это у тебя денег.
Тут не об этом, тут, видимо, откуда предприятия должны браться. Но тут...
Нет, предприятия, как они должны трансформироваться, эти предприятия? Во-первых, частный собственник от них отделяется.
Ну, это да.
Никакой Форд на своих заводах Форда ничего изменить не может. Даже такой одиозный пример приводит. Какой-нибудь делится на территории завода, срубить не имеет права. Нет там частной собственности
домой.
Вот у нас акции покупают для того, чтобы иметь доступ к этому оборудованию. А у них все с точностью да наоборот. Акции покупают для другого.
Вопрос-то в том, каковы условия предприятия. Что
как должны трансформироваться предприятия, чтобы они могли дальше быть отделены, и их работа должна не зависеть. Более того, она должна стать такой сборно-разборной системой. Поскольку предпринимательство возможно только тогда, когда ты что-то можешь вытащить, новое вставить, принципиально новое.
Здесь должны быть управленцы обязательно, наверное, у предприятия.
Может, предприятие должно не вечно работать, а на определенный проект только сделали и разбежались?
Нет, ну нет.
Банк у него что, он определенный проект?
Предприятие, видимо, должно теперь... Ну вот не то, что предприятие на проект на определенный создается, а предприятие такими проектами должно двигаться. Постоянно вечно одно и то же работает.
А какие условия для этого должны быть предварительные, чтобы в проектном режиме начать работать? Не вот в том, а в производственном, как Маркс описывал.
Но вот эта рамка развития постоянно должна быть, чтобы как бы всегда новые какие-то эти самые... Нет, тут про то, что да, что постоянно должно обновляться вот те самые там продукции, которые там предприятием производятся. Как? Маркетинг какой-то, видимо, должен быть.
Может, срок службы должен подаваться, например, на год суток, а вот на 2 года. Через 2 года надо было.
Вот Ира говорит, ну, научный технический прогресс, он ни к чему не наталкивает, хотя она тоже не подсказывает, а так намек делает. К нашим предприятиям вот применимо. Как-то важно.
Да нет, у нас это нет, конечно.
А почему?
Просто не знаю, как
сказать-то. А чего нет? Чего нет на наших предприятиях?
Да, у вас и нет.
Реинновация 25-й шаг после этих условий. А мы про условия не думаем, а думаем про инновации. В основном президент думает. Остальным они все нафиг не нужны. Нужно
создавать потребности какие-то новые.
Потребности, они формируются только после того, как вот это все создано, и после того, как это должно работать в определенном режиме.
Новые комбинации какие-то должны создаваться. То есть,
да, вопрос но условия для этих новых комбинаций должны быть. Они же с потолка не возьмутся. Вот в нашей стране, вот ты застрелись, вот ты всех этих олигархов строим в концлагерь и говорим, делай новые инновации, они не будут делать инновации.
Видимо, не в той области, но эти условия ищут, да?
Нет, они вот, смотрите, деньги и всю финансовую часть отделили, собственников отделили.
Ну а нам надо вот здесь вот найти внизу условия существования этого предприятия, инновации и всего прочего. Так,
ну да, что потом породит. Значит, новые деньги, и инновации, и предприниматели, и все остальное.
У нас все породилось.
Чтобы эта машинка работала, что-то появлялось?
Ну, чтобы машинка такая вот работала, да? Была сборно-разборная, да? И чтобы в банк можно было обратиться, и банк мог все проверить. Вот наш банк ничего проверить не может. Кроме честного слова и в лучшем случае залога, который для этого 5 раз перезаложен.
Ну как, ну вот эти проекты должны существовать, причем как бы оформленные проекты там.
Ну а как ты проект-то делаешь? Ну попробуй сделай проект в нашем автовазе.
Условия нужны для того, чтобы этот проект реализовался.
Сначала его сделать, чтобы он реализован.
Нет, ну что, деньги на него нужны, на проект.
Деньги после этого берутся из воздуха, как говорил Шумпетер. Технология должна быть. А технология что это такое?
Технология это...
Возникла...
Инженерия здесь, видимо, да, должна существовать, чтобы как бы вот эти вот...
Инженерия на все равно. А вот то, что одной из линий, это должна быть технологизация производства.
Ну, я про технологии говорил.
Да чего говорил?
Говорил.
Чего не говорил?
Технологии должны быть налажены.
А что должно быть налажено? Что понимаете под технологией?
Ну, способ вот этого описания всей процедуры действий по получению результата. Ну, стандарты какие-то.
Чтобы можно было новые технологии вставить.
Чтобы можно было одно вытаскивать, другое вставлять. Да. Чтобы это было просчитано.
Стандартизация какая-то.
Собственников отделили, поскольку они не специалисты в эти производстве, они вообще не должны лезть в это дело. Оно должно работать в технологическом режиме.
По законам даты должны какие-то.
По законам работать. Во-первых, первое условие это технологизация.
Даже
всего на
улице. Конвейер в ту сторону идет тоже.
Конвейер, да, в эту же сторону. Он параллельно возник, еще прикиньте. Технологизация, то есть все производство должно превратиться в сборно-разборную такую конструкцию, где каждый кубик строго соответствует, значит, всем остальным. Если этого нет, это все бессмысленно. Никаких портфельных денег не возникнет. Никакого предпринимательства не возникнет.
Как технологизация нужна для этого?
Как? Потому что вот это вот производство, которое здесь состояло из отдельных очень многих,
они между собой начинают комбинироваться. Ну, в смысле,
они должны превратиться, значит, в цепочки, строго фиксированные, описанные и неизменные до определенного момента. И смотрите, и частные собственники не имеют права туда вмешиваться. Здесь инженеры, здесь наемные специалисты. И это все, если Форду надоест его завод, он его не может остановить.
А, ну то есть речь идет о том, что здесь, как бы, если у нас товар выходит, как бы вот производитель этот товар производит, этот товар может, в принципе, в любое место вообще пойти, да, там...
Нет, в любое, в конкретное.
Да, да, вот именно, да,
вообще никто не как...
Здесь он не в конкретное идет, да, то есть если нам нужно, допустим, дороги строить, а у нас асфальтовый завод, ну, и там вот, грубо говоря, как у нас это все, да, у нас говорят, почему цены там, допустим, в России там на бензин высокие, потому что нашим нефтяникам выгоднее продавать за рубеж.
Да.
И получается, что если как бы вот у них нету этой вот заявки, да, между собой, если бы их привязали, да, к тому, чтобы вот они должны сюда именно поставлять, тогда бы, соответственно, как бы, может, цены и не зависели бы вообще от того, как.
В Америке был классический случай, когда шинные заводы выпускали шины для автомобилей, а потом вдруг выяснилось, что из этих шин можно делать очень качественный асфальт. Как раз бум был вот это строительство дорог. И, значит, подрядные организации строительные, значит, все, накормил всех, купили шины. И весь этот автомобильный бизнес, значит, в общем, сел. в лужу.
То есть здесь свобода полная, туда, куда этот товар пойдет.
Там деньги есть, да? И самое главное условие здесь. Полная свобода. Нулевое условие – свобода. Причем на всех этажах. Во всех слоях.
Но это вот те рамки, о которых я здесь говорил, что их как бы вот...
Рамки это проекты.
Ну да.
Это проекты. Проекты. Деньги выделяются под проект.
И, соответственно, кто туда попадает, тот начинает расти.
А здесь...
То есть здесь как бы стыковка вот этих производителей должна осуществляться между собой, как бы так это назвать, что ли.
Ну, и получается мощное разделение труда и направления.
Во-первых, все специфицировано и все детально прописано. То есть, если этот блок, он третий блок, вот он такой, то он, значит, на всех предприятиях он делается именно такой, а не какой-то другой. Еще какое условие? Нет, стыковка это зря, потому что если есть технологизация, то она и предполагает эту стыковку. А второе условие,
тоже с этим же связано, с
производителем. Ну, на что смотрят эти самые предприниматели? Вот смотрите, у предпринимателей появилась возможность. Если здесь конвейер стоит, значит, а здесь придумали робототехнику какую-то, да?
Понятно,
это можно вытащить, а это можно вставить.
Или
и все соответственно будет стыковано. А дальше возникает вопрос, это при каких условиях еще такое возможно? Ведь что предприниматель, что бегает по всем предприятиям и смотрит, где там чего, можно куда вставить новенькое.
Открытие должно существовать.
Открытие, и она достигается за счет чего?
Доступность,
да, вот это должна быть, видимо, информация о каждом производстве, о том, как, где и что, ну, публичных, да, этих
публичных, но она-то возникает где и в связи с чем, за счет чего, на что предприниматель смотрит.
Эффективность,
но она уже, видимо, вот здесь вот решает. Там здесь финансовые инструменты начинают использоваться, и финансовые инструменты как способ.
Они потом туда вставятся, эти финансовые инструменты, вместе с деньгами.
Ну как, ну вот это та самая норма обязательности.
А?
Та самая норма обязательности публикации отчетности этими всякими.
Ну у нас публикуют, ну и что?
Ну у нас
все отчеты подтасованы. Просто все.
Контроль нужен какой-то
за этим. Ну какой вы контроль там строите? Ведь,
ну,
вы думаете, что у американцев меньше шарлатанов и всяких разных этих мошенников?
Ну,
да больше,
наверное. Чтобы было выгоднее показать правду, чем неправду.
Потому что нужно сделать так, чтобы правда была нужна.
Может, через патентование какое-то этого всего делается?
То есть, как, ну, технологизация через патентование.
Если мы знаем, что еще нету какого-то патента, допустим, на эту там робототехнику, да, то тогда мы, соответственно, можем его сюда ставить.
Нет, ты не знаешь слово робототехника.
С одной стороны, смотри, там же ведь несколько линий сошлись в одно, как бы в одном месте, совершенно разных линий, вот, изменения экономических условий, сошлись в одно время в одном месте и возник совсем другой тип капитализма. Мы его стали называть предпринимательским капитализмом.
Да. Тут инфраструктуры, видимо, должны какие-то существовать.
Какие?
Да, сети. Какие? Чтобы можно было свободно... Ну как, чтобы вот это все между собой было завязано, это все завязывается через сети, как бы через определенные, да, то есть там... Дорожная, допустим, какая-то должна быть инфраструктура, чтобы между собой два производства, там одно на одном берегу, допустим, другое на другом, чтобы они как-то
создавали. Ну, давай опять через это, через другое качество. Значит, нам дальше будет через 5 шагов.
Ну, открытость информации, она же как бы через вот это...
На что предприниматель должен смотреть? Ведь предприниматель всегда выискивает ситуацию какую?
Чтобы рынок был.
Да он его делает.
Ну, новую какую-то, чтобы новинку.
Да не обязательно, если это уже сейчас.
Ну или как-то по-разному это все дело скомбинировать, да, так, эти производства.
Ищет
Ильяны, какие он ищет?
Неэффективность какую-то.
Какую? И смотрите, для реализации чего понадобилось нечто создать, куда потом, соответственно, и вот эти вот several property вместе с финансовыми бумажками и все остальное, как бы туда же и прицепляется. Возникает совершенно другой денежный режим. Ни кейнсианский, ни монетарный. Вот предприниматель. Ведь смотрите, наряду с этим существует и это.
Ну да.
Вот. И это как бы она отмирает потом, и то медленно. И до сих пор еще существует частично. Вот он сюда смотрит, и где он здесь может увидеть свой интерес. Ведь предприниматель это не капиталист, не торговец, как известно.
Вот в этой системе?
Да, и в этой системе, и в той, и вообще в любой.
Интерес в том, чтобы новый товар какой-то куда ввести.
Увидите
то, что вы не видите.
Как это не
получить, раз он предприниматель.
Ну да, но вот он, как он может увидеть прибыль?
Там есть большой разрыв между...
Чем?
Производствами,
да,
рынок может быть.
Не, ну как, ну тут же предприниматель играет о том, что он как бы монополистом становится.
И это вы все просто вспоминаете, значит, вспоминаете тексты.
Да понятно.
Место рассуждения вы, соответственно, нечто припоминали. Потом он монополистом станет и еще многим чем. А как это вообще все возникло? Вот. Необходимость-то этого дела?
У людей потребности.
Да нет никаких у людей потребностей, вы что?
Ну как, ну кушать-то хотят.
Да нет, конечно.
Это все да.
Нет, конечно, вам вот все навязали. Только на самом деле два финика вам вот так хватило.
Они, может, это не
некоторые так и живут. Между прочим,
чего там делают, производят товары, эти обменивают и, соответственно, как бы деньги получают.
Но ведь, смотрите, там же хаос, там куда смотреть? Там же хаос, вы сами говорили, средовая вещь, деньги ходят между, нигде ничего, так, никто нигде ничего не публиковал.
Надо, видимо, не там, а движение денег каким-то образом нужно организовать, да.
А?
Организованно ходить строим.
То есть предприниматель может между собой цепочки выстроить, допустим, этих производителей. Тогда получится как бы вот не хаос, а за счет упорядочения больше эффект, допустим. Но вот здесь же именно об этом речь идет, о том, что как бы если предприниматели не в хаосе находятся, а вот как бы там один товар является ресурсом для работы другого, тогда они повышают свою
жизнь. Вы смотрите, если предприниматель придумает, допустим, робота какого-то, который будет вместо 100 изделий делать 10 тысяч,
да, половина предпринимателей вообще там отомрет.
И там дикий хаос начнется.
Ну, товаров будет больше. Денег не хватит на эти товары.
Ну и половина разобьется. Спекулянты эти все деньги припрячут для того, чтобы они еще более дорогими стали.
Ну, значит, предприниматель должен как-то влиять на выпуск этих самых денег под его новую продукцию.
Нет, он должен влиять, но он должен еще безошибочно свои ходы делать.
Вот он по себестоимости просчитывает, что он голландский раз дешевле предыдущего.
И будешь ты ходить по этим, по фирмам, да никто тебе туда даже квесты не подпустит, чтобы ты себестоимость там у кого-то посчитал. Там тебя с пулеметами просто расстреляют на подступах. Что нужно сделать, чтобы предприниматель мог смотреть и вычислять? Он же вычисляет. Он же наобум-то не делает.
Ну что же, новый слой должен появиться, который бы считал результаты вот этих производителей.
Нормативы
ГОСТа. по товарам, что товары всегда были типичные. И если он может, это типичный.
Ну то есть, ну как, ну информация о том,
это вот мнение человека, человека к этому и ведет, да?
В конце концов, Макдональдс.
Все типично.
Ну кто это такие, что они производят, это же он должен знать все тогда, получается. Ему это нужно?
А ему рассчитывать. Ему не нужно все знать, ему нужно знать совершенно специфическую информацию.
Может, вот это, когда предприятие на аутсорсинг как бы все отдает, бухгалтерию, производство, он смотрит, как бы, если им то же самое все позакатывает, все, например, у него выгода остается, он все
думает. Не, это уже позже, мне кажется. Там еще нет до аутсорсинга.
То есть должны возникнуть условия, при котором мы можем менять эту технологическую цепочку?
Да. И при этом не это. Значит, не наносить вред.
Ущерб предприятия, да?
Вообще экономить.
Ну, да.
А может быть, представьте, если ремесленник делал все один, а потом же идет расчленение, то есть предприниматель все расписывает по этапу?
Нет, предприниматель не из этого места, как потом по этапу. Не из этого. Но деньги считать должен. Не только деньги. Деньги и то, сколько он вложит и сколько он получит. Нет. Но выдаёте, ребята. Значит, это цикл 1, это цикл 2, это цикл 3. И они все разные. Это самый большой, это поменьше, а деньги вообще обращаются очень быстро. И что нужно? А предпринимателю нужно видеть эти циклы.
А где есть разрыв между ними?
Да, где может возникнуть разрыв?
То есть не обеспечение.
Ну, например, сезонное повышение спроса на шубы, значит, не может сразу привести к росту производства этих шуб. И следовательно, если возникнет разрыв между циклом товарооборота и циклом производства, то он может там в Турцию съездить, привезти и заткнуть эту дыру. Ну, чтобы это увидеть, что нужно сделать?
Анализ.
Какой анализ? Анализы это вот в нашем университете делают. На уроке, которые потом никому не нужны.
Ну, чтобы увидеть, что он должен.
У него должен быть инструмент, на который он... Зеркало такое. Который ему позволяет вот эти вот вещи вычислять.
Вот это фьючерсы, вон где видно.
А вот потом и фьючерсы, да, появились. На этой же почве.
Биржа, что ли, должна быть вообще?
Биржа должна быть. Биржа должна быть. Куда, кстати, потом, значит, очень кстати. Значит, это several property, распределенная, тоже туда будет вставлено. И станет, смотрите, инструментом, значит, ну, как говорят, анализ, да?
Биржа нужна. Так а биржа здесь для того, чтобы товары могли там обращаться?
Нет.
И, соответственно, для того, чтобы рассчитывать?
Биржа и, соответственно, информационная прозрачность.
Чтобы все знали, какая стоимость у всего.
Где чего не хватает, и, соответственно, что позволяло рассчитывать вот эти циклы. Поскольку предпринимателя поначалу интересовали только циклы. Не было никакого инновационного предпринимательства. А только на разрывах, поскольку быстро сообразили, что все кризисы возникают из-за того, что вот это рассекусование этих циклов возникает, время от времени, никто ничего не регулирует. Ну, достаточно бросить какую-нибудь новинку, и все сломается. Вот, допустим, 10 лет все устаканивается, а потом кто-нибудь...
А о чем Маркс писал там?
Думаешь, Маркс привезет из Америки какой-нибудь станок, да? Угу. Который сразу, значит, лежит в кусках хлеба, значит, 25 предприятий. А здесь это заранее видеть можно.
Ну а биржа, она же наоборот потом как бы нивелирует все.
А что она нивелирует? Она тебе покажет, что вот эти вот цены, особенно когда сообразили, что можно на будущее закладывать и фьючерсы посчитать, что здесь растет, ага, значит, надо в ту сторону смотреть, а тут падает. Сюда вообще не нужно смотреть.
Ну а потом мы стали просто пользоваться там уже и самих предпринимателей, куда им нужно.
Это потом.
Так а биржа это же частная вещь, она же не для всех товаров. И...
Это вещь государственная.
Нет, частная я в смысле не вот эта частная, а частная в смысле, как что она
это зеркало,
зарабатывает вот
это товар. Зеркало, которое позволяет вычислять циклы. Циклы.
Вот если это там.
Ну, если так, что сам писал и сам рисовал вот этого.
Рисовал, да.
Это же циклы.
Не, я сейчас не об этом.
Я об этом, потому что вот здесь вот появляется биржа, куда, соответственно, вот это вот все вставляется. Смотрите, то, что является собственностью частников, ну, вообще всех. А это начинает работать в технологически правильном режиме.
Не, вы говорите, что биржа не для того, чтобы эти акции туда попали, а биржа была условием для того, чтобы... предпринимательство появилось.
И это тоже, смотрите, я говорю, несколько линий одновременно туда.
Просто ее потом по другой функции стали использовать.
В том числе. С одной стороны это зеркало, с другой стороны это инструмент котировок. С третьей стороны это еще что-то.
Не, а я вот про что. Как биржа, которая вообще обслуживает небольшой оборот этих товаров, могла привести к тому, что вот предпринимательство появилось. Там же там унифицированные товары обращались.
Конечно, связано. И технологизация вся пошла в этом направлении, унификации. Для того, чтобы, соответственно, в том числе и первичные товары, исходные товары, которые стали называться биржевыми, тоже стандартизовались, а все остальное уже можно было просто вычислять. Смотрите, достаточно знать цену на металл, и там дальше всю цену на автомобиль можно вычислить.
А, ну да.
Потому что рыночная или биржевая цена, она только на основу, а все остальное это никакая не рыночная, она просто считается, вот у Маркса вообще все было, что просто считалось по формуле, а у них эта рыночная, она может пульсировать, а все остальное считается, поскольку это все технологизируется. И еще одна проблема возник, не все же в цепочку нужно.
Ну, смыслы выдерживаются.
Да. И не из всякой цепочки можно что-то выдернуть и вставить. Поскольку цепочку тоже сломать можно. А дальше что? Какая еще? Какая возникла?
А дальше вот про развитие, что речь идет.
А дальше про развитие. Поскольку предприниматель, ну, может он там сообразить, значит, на, допустим, на колебаниях сезонного цикла, еще какого-то. Это же ерунда, ради этого разворачивать это все бессмысленно.
Это здесь.
Вопрос, Борис, смотрите, почему Америка потребляет 70% ресурсов, а дает, предположим, там 30% готовой продукции? Куда она все уже? Жрать, что ли? Нет, ты думаешь, что это американцы с тобой толстые, что они просто все свой живот. Ну это не совсем правда, не совсем, да.
Ну,
что часть предприятий обанкротился, они пробуют, не получается, но все затраты списали, как бы дальше пошли.
Смотрите, банкротится всякая мелочь. Вот это вот то, что вот у нас называется малым бизнесом. Вот у них такой шелупонь, который вот в этом, как бы, диком рынке работает. И то она, в общем, там сейчас пристегнута к крупным компаниям. Банкротится как раз вот эти. А никакой General Motors Америка не позволило обанкротить, даже в этот кризис. Хотя там ситуация была вообще ахуя. И Toyota в этом году никто не позволит обанкротить. У них отрицательная прибыль, с какими долгами рассчитаться не может, но никто не позволит это сделать.
Ну, потому что они вот как бы завязаны вот с
углом. А смотрите, отсюда. С одной стороны нельзя трогать ничего, все завязано в цепочке. А с другой стороны, трогать надо. Без этого никаких новых комбинаций предпринимательских не будет. И, там... и американцы сообразили, что нужно сделать, чтобы появилась возможность развития предпринимательства.
вынести их в производство в страны третьего мира?
Нет. Это уже на следующем шаге. Это уже борьба с предпринимательством. Поскольку выяснилось, что предпринимательство тоже все ведет в разнос.
Ну, то есть это тоже одно из условий для существования предпринимательства? Или это уже следующий шаг? Сейчас речь об этом идет.
Нет, нет. Ну и этот шаг еще не закончен. Ну,
вот я.
Плацдарм не прорисовали. Деньги непонятно какие. Деньги сейчас у нас на подсвете. Кисятки не работают, те тоже почти не работают.
Так и деньги должны работать как раз для того.
А деньги должны работать вот на эту машину,
ну, да,
которую мы сейчас должны хотя бы так в общих чертах прорисовать.
Ну то есть где-то параллельно, пока одно вот там работает, в общем, как бы нельзя его выбрасывать параллельно, мы
ну, вот,
должны
вот
строить
я,
новую.
Вот я говорю, робота придумал японец, да? А вот я, значит, конвейер. Думаете, кто-нибудь его позволит этого робота сюда ставить?
Да никто не позволит. Нет, чтобы робота придумать, ты должен быть тоже деньги.
Да что вы? Смотрите, в технологизированном производстве денег не должно быть. И в крупных корпорациях все избавляются от денег. Нет у них внутриденежных расчетов.
Тогда тому, кто создал робота, нужно построить свои устройства, которые обесценивают.
Да не может он конкурировать с той большой. И робот, понятно, что он нужен. Но понятно, что вставить нельзя. Выход какой? Ну что,
считать надо сказать, что я могу прибыль получить за счет этого робота.
Во всех современных государствах правительство занимается только одним. Значит, благосостоянием и, значит, не дай бог, кто тронет население.
Просто они покупают.
Все, робот больше ничем не занимается.
Нет. Чтобы не пользовались.
Ну.
Внедряется
же все равно. Вот Дим, вот спрашивается, это как? Я же про это и говорю. Какое должно быть сделано условие, чтобы появилась возможность развития?
Может заставить какую-то долю отчислять на
развитие. Может быть,
мы какие-то наивные люди. Ну оставил я 3 миллиарда. И что? Что ты с этими бумажками делать будешь? Тебе говорят, нельзя разрушать. А ты говоришь, вот возьми 3 миллиарда.
И нужно построить примерно такую же технологическую цепочку и вставить вот этого робота как раз именно туда, который бы позволил...
Еще раз, давайте сначала. Смотрите. Было много-много-много вот средовая система. Деньги здесь как вот средство, которое последует.
Межклеточная жизнь.
Все акции
этого предприятия.
Чтобы робота не дали акции, они возникли в связи с тем, что возникла идея того, что, значит, эти все друг на друга работают, да, но они без конца приводят к этой парализации, к кризисам. Раз в 10-11 лет Марксов детально прописал и был, наверное, прав. Возникла идея, как этого не допускать.
Упорядочить.
Следовательно, смотрите, частников вынести за забор, пусть они здесь со своими бумажками тасуют, это их капитал будет. Да? А здесь мы возьмем и это все превратим в одну систему.
И деньги выбросим.
Деньги туда, деньги в другое место, они совсем для другого путь будут. Спрашивается, если так это все замкнем и все вот эти вот элементы детально пропишем, не просто шайбочки, да, а вот сами производственные комплексы детально пропишем. Ведь нельзя будет ни один вытащить, потому что все остальное рухнет. А если этого не делать, развития не будет. Тогда никакие не предприниматели не
нужны. Постепенно один элемент вытащить и новый сразу же тут же ставить туда вместо него. Потом другой, потом третий.
А вы как это себе представляете?
Не надо где-то вкатать на каком-то.
Вы как это себе представляете, если Toyota, например, строит новый цех, и у нее цех 2 километра, вы как? Старый цех вытаскиваете, да, и новый тоже вставляете. Как кассету.
Ну там же тоже как бы все вот технологично так делается, что этот цех может...
Но для этого условия, вот смотрите, чем наши люди отличаются от всех тех западных? Они все время думают про условия, а мы все время думаем про результат.
Потому что даже...
Значит, условия и возможности. Не будет никаких возможностей, если не будет условий. Важная категория. Думать все время нужно про условия. Вот хочешь получить что-то целевое, подумай про условия. А если сразу начнешь делать...
То есть что будет для того, чтобы вытащить этот элемент оттуда и ставить новый?
Да, вот при каком условии будет возможно? И смотрите, и сохранится государственное влияние, и частники не пострадают, и частная собственность, она хоть и будет вынесена, но они при этом останутся довольны, поскольку их капитал можно увеличивать за счет котировок, да, то, что вы там прописывали, про капитализацию и все остальное. И смотрите, и прозрачная среда будет информационная. И предприниматель может, значит, деньги брать из воздуха, и тогда возникнет вот это вот кредитные деньги, здесь их нет, и быть не могут. И здесь кредитных денег нет.
То есть нам нужно придумать, как вытащить этот элемент?
Нет, нам нужно придумать условия, при которых вот то, что вытащить, это будет следствие. Да? Или возможно, появится возможность вытащить.
А конкуренция это вариант нет?
Нет, тут конкуренции, наверное.
Конкуренция глушится вообще.
Реклама.
И реклама тем более. Ведь весь маркетинг, вот у нас думают, что маркетинг занимается проталкиванием то, что произведено. Маркетинг обеспечивает производство того, что уже продано. Еще не произведено, но уже продано. И весь мир так сейчас работает. Вон компания Intel объявила, что в 2015 году они выпустят нанокомпьютер, который вот все вот это вот подходит. Уже гигантские деньги собраны с желающих поучаствовать в этом деле в качестве финансового ресурса. И уже будущие потребители записались, и уже обсуждают, какого цвета компьютер этот будет у них на столе стоит. Ничего еще нет. Но это следующий шаг. Но без этого шага этого тоже не было.
Ну смотрите, ну здесь же получается так, что мы должны обеспечить.
Да знаете вы это все, но вот так вот, ну, да, да. У вас как молки не в ту сторону
смотришь. Какие-то условия вот какие.
Да, при каких условиях, значит,
все будут, да.
Экономика будет стабильна, все работать будет технологично, а отдельные фрагменты можно вытаскивать и вставлять. Что нужно с чем разделить? Вот здесь это не разделено. И в нашей стране это не разделено. Поэтому нам не светит никакой не предпринимательство. Кстати, до сих пор, 20 лет, ни один предприниматель себя не проявил. И не проявит, пока эти условия не будут обеспечены. Хотя для Запада это 30-е годы. Обратите внимание.
А мы почему тогда про них знаем или нет?
Конечно, знаем. Все знаем. И, кстати, когда вы едете на запад, вы это даже чувствуете. Извините своим задом.
Ну, это вот как раз... Сетевую организацию, видимо, какую-то, да, видимо, здесь речь идет.
Ну, дальше возникнет сетевая, да? А поначалу-то это еще пока не сетевая, но близко к этому.
Почему
это стандарты
же?
Ну, сети, инфраструктуры. Это должно.
То есть, вот точно так же, как мы обсуждали на первом шаге, что монетарные деньги, которые имеют здесь номинал, а здесь материал, это связано, это нужно разделить. И номинал запустить отдельно. От этого самого золота.
здесь, вот это вот производственное, которое должно быть вот так вот технологически завязано. Тоже нужно как-то разделить.
А у него есть идеи материального воплощения, что ли?
Ну что вы, идеи материального воплощения?
Производство и сборка?
Через связи и структуру?
Нет.
Что как бы структура...
Нет, вы
должны быть отдельно.
Вы гадать будете или как?
Видимо, да.
Пока у нас методы близкие к этому.
Но в самой цепочке нужно что-то разделить. Смотрите, отдать государству государство, да? Чтобы оно держало, чтобы могло каналы не иметь. При Кейнсе же это было только так, значит, там.
Но вот эти связи с государством нужно оставить, чтобы они как бы были устойчивы.
Это чего-то нужно оставить, а чего-то нужно отделить.
Чтобы можно было отдельный элемент вытаскивать, связи не должны рушиться.
Да, не должны быть
элементами. А связи, соответственно, должно государство поддерживать. Значит, по инфраструктуре речь тогда идет.
Речь идет про инфраструктуру. А что антиподом за инфраструктуру является?
Конкуренция, да? Нет.
Антипод инфраструктуры конкуренции?
Ну что, когда много маленьких...
Конкуренция, вот конкуренция. Вот здесь
это все, видимо.
Есть конкуренция. В этой системе, которая здесь, тот, кто будет владеть инфраструктурами, тот будет владеть всем фактически.
Нужно,
а если на более это получается электроэнергия.
Ну так я и говорю о том, что инфраструктура не
обязательно все, что мы.
Что с чем разделить-то нужно?
Ну вот эти вот, если на рисунке брали, то
ничего. Магнитофон не видит этого, то, что вот эти, да, словами.
Ну связи вот эти технологические нужно отделить от самих вот этих элементов, которые входят в цепочку.
Нет,
при чем здесь связи? Отделить от самого вот этого, то, что
применяется. Как? Я не понял. Поясните, например.
Электричество у нас производит, государство должно обеспечивать такую часть вот этой технологии, этой цепочки.
Какую? Который вот Денис говорит, что он давно говорил, что это инфраструктура. А кто инфраструктуру что должно? Что от инфраструктур должно отделиться?
Ну вот эти вот сами
производства.
Частные вот эти вот производства.
Производство должны отделиться. Вот смотрите, первоначальная идея, значит, производство объединить. А в каждом производстве вся обслуживающая система.
Своя.
Своя.
А надо, чтобы была общая.
А надо, чтобы была общая.
Если государство нам ее обеспечивает, нет, то можно свою не создавать. Эти,
ну вот так об этом, видимо, идет речь, да, то, что вот эта сеть, она должна своя быть, а общая для всех. А эти элементы, они могут тогда в любом порядке как бы комбинироваться за счет сети.
Сеть решает, у кого покупать
можно? Вот нет.
Сеть ничего не
решает. Решает, да.
Сеть вообще ничего не должна решать. Вопрос состоит в том, как обеспечить развитие вот этому технологическому комплексу. Вот в Советском Союзе скопировали, построили. Значит, копировали тогда, в 30-е годы, когда они это только замышляли. Когда у них, они еще лбом не стукнулись, что если это все завязать технологически, то развития не будет. Поскольку не можешь ты один завод вытащить на 5 лет, пока ты другой не построишь. Не можешь.
Но кроме того, эти инфраструктуры тогда с избытком должны создаваться, чтобы новые заводы там можно было строить.
Вот я и говорю, ну, надо же это... Вот они придумали такую систему. Значит, технологизировать весь этот
комплекс, превратить его в такую завязанную структуру, машину. Развитие останавливается. Развивать нельзя. Чем больше это как бы наращивается, обрастает мясо, тем больше тупик для развития. Ну, 10 лет все устарело и все привет. Весь Советский Союз, в общем, на этом и рухнул.
Тогда мы только государством оставить вот это.
А они, да, не это. Они развели, развели, значит, инфраструктуры.
Ну вот и черточки нарисовал.
И отдельные производства, которые, смотрите, тоже я вот так вот квадратными их нарисую. Это символизирует то, что это тоже технологии.
Ну, типа, уверенно.
Технологии. Ну. Это, соответственно, государственное, это, соответственно, дороги, это энергетические сети, информационные сети, связи, системы связи, значит, и так далее. В том числе финансовые инфраструктуры, все эти каналы финансовые. А дальше смотрите, это государство обеспечивает за счет своих усилий и по своим программам, которые долговременные. То есть не разрушает все. Да? А, например, если нужно дороги, значит, сделать более качественными, здесь вот параллельную дорогу строят, а потом это демонтируют. Точно так же со всеми остальными сетями. А эти могут к любой инфраструктуре подключаться и, соответственно, не иметь собственного обеспечивающего комплекса, как это раньше было. Раньше вот любое предприятие, и у них так вот такой лепесток
промаш. У нас вот в Советском Союзе было, что у нас есть там свой какой-нибудь завод, типа...
Ну вот, вот нефть, он вот синтез.
У них все свое.
Это, все свое. Свой транспорт, своя энергия, все свое. Изменить его нельзя. Просто нельзя. А здесь Боленький, ты, соответственно, придумал какую-то идею. Значит, из готовых уже, как Марк Шумпетер говорил, значит, новую комбинацию из готовых кубиков. Значит, быстренько цепочку собрал по производству мобильных компьютеров, мобильных там телефонов или чего угодно. Значит, подключился к сетям, заплатил за это временно. Отсюда технопарк, кстати. Древан Штрафка это не знает.
То есть место, куда можно своим производством.
На Кипре гигантскую территорию оснащают всеми инфраструктурами, просто всеми, разворачивают весь. Значит, с пустыми помещениями. Каждый предприниматель может, значит, снять на 3 года. Велосипеды произвести, потом демонтировать и уехать в другое место. Или еще чего-то. На его место там приедет какой-нибудь японец монтировать новый компьютер. И в этих условиях, смотрите, появляется просто принципиальная возможность. Этот предприниматель, который быстро за 2 недели разворачивает производящую цепочку по производству какой-то новинки, деньги берет на фондовом рынке. И возникает вот здесь совершенно другой тип денег. Значит, М0, М1, М2 и так далее. То есть НАУ, значит, там векселя, значит, там облигации, значит, акции и так далее. То есть разной ликвидности.
То есть в качестве денег начинают выступать только свои финансовые инструменты.
Конечно.
Для того, чтобы взять все ресурсы, он может выпускать.
Конечно. И посмотрите, не от государства будет зависеть, а государство лишь просто стандарты обеспечивает, чтобы эти бумажки были неэффективные и так далее. И обеспечивают эти бумажки, вот эти вот все инструменты, как они называются, агрегаты денежные, из будущего. То есть будущую прибыль, которую... Все прозрачно, все считается. Даже если ты что-то такое новое придумал, все равно это из известных комбинаций. То есть если объявлено, что нано компьютер, это можно предъявить документы, это нано, да, а не что-то такое. И смотрите, банк дает деньги
или, допустим, скупает твои облигации на фондовом рынке, и фактически с тобой делит прибыль, которая появится через 5 лет. Это совершенно другой тип денег, третий. И это шумпетеровская система. Для нее нужно было совершенно определенные специфические условия. Они создавались лет 30 у них там.
То есть получается, все равно у нас эти самые производства остались разрозненными сами по себе.
Во-первых, разрозненные, во-вторых, инфраструктур не наладили. В-третьих, то, что могло бы стать основой инфраструктур, превратилось в супербизнесы типа «Газпрома» и РАУ ЕС.
Не-не-не, я про в данном случае сам вот этот механизм вообще вот, как бы говорил. Они же все равно остались как бы сами по себе, эти все производства. Ну то есть если нашелся предприниматель, который может сюда подключиться, он подключается,
если производство перестало иметь ценность. Просто перестало иметь ценность. Значит, а дальше, через 20 лет, вообще сообразили, тот, кто вообще держит вот этот, значит, плацдарм, ну, за счет инфраструктуры, тот вообще держит все. А производство вообще в Таиланд, в Малайзию, в другие места, в Китай. Они никуда не денутся, они привязаны, значит, к той инфраструктуре, которая американцам принадлежит. И даже все системы связи, вот эти мобильные, несмотря на разных операторов, американский спутник висит, и все к нему привязано. В любой момент выключатся, выключатель, и все.
А кому наши ГЛОНАССы разворачивают?
Что? А наши ГЛОНАССы почему-то падают в воду. Я думаю, что не случайно.
Почему?
Ну и как быть с этими производствами, которые...
А как быть? Китай сбросит, что твою матери. Поскольку он производство незначимая вещь.
Так получается, тогда деньги, в общем, как бы здесь не нужны становятся вот для этих производств. Если ему сбрасывать...
Деньги это превращаются в знаковую систему, да? Знаковую систему, которая обеспечивает вот выкачивание из будущего прибыли. Из будущего.
Ну, а если
это мы говорим,
что мы только инфраструктуры оставляем, тогда деньги там увеличиваем.
А?
Если мы говорим о том, что мы инфраструктуру в нашей стране оставляем, а производство все переносим в Китай, тогда в Китае деньги нужны, а у нас там где инфраструктуры, они не нужны.
Поздно уже.
Ну, у нас, я не про нашу страну говорю, у нас, в смысле, вот у нас в этой системе, если мы находимся.
Нет, здесь нет стран, мы же обсуждаем, значит. Теоретические
ну, да, ну,
условия и возможности. Да? Кто вовремя подсветился, тот, значит, деньги, если это кенсианские, это, соответственно, монетаризм это от Адама Смита, то это от Шумпетера. Шумпетер. Совершенно специфические деньги. То есть наличка бумажная и электронная. И плюс разные финансовые инструменты с разной ликвидностью. Все разная ликвидность обеспечивает реализацию разных предпринимательских проектов разной длительности. И еще до того, как произвести, эти деньги уже делятся.
Ну как, ну предпринимателю для того, чтобы получить сюда вот эту технологическую всякую цепочку, ему, в общем, не нужны деньги. Ему нужны акции и облигации, на которые он потом обменяет на собственниками этих ресурсов. На... Ну, если ему нужно для разворачивания этого производства там сколько-то станков, там какое-то оборудование, там люди и так далее, он же не деньгами может расплачиваться, он может расплатиться финансовым инструментом.
Он не расплачивается финансовым инструментом.
Ну, то есть он может
платить там. Эти финансовые инструменты, они поделены уже между заинтересованными сторонами. Значит, львиную долю, значит, денег берется у населения. Поскольку население там деньги собирает не на похорон, не на черный день, а на светлый день, когда понадобится детей учить в университете, там еще кого, что сделать, новый дом покупать, когда вырастет семья. Понадобятся деньги, их нужно сохранить. Поскольку эта нависающая инфляция, которую Кейнс строил, она никуда не делась, она там висит над ними, как домок посвящен меч.
И появляется совершенно другой тип денег, обеспечивающий вот эту машинку. Значит, само производство отделено от инфраструктур, и другое, соответственно, технологизировано, то есть все стандартизовано до безобразия. Значит, все прозрачно, и вся эта прозрачность выносится на специальное табло, которое все видят. И еще разыгрываются, соответственно, вот такие прогнозные вещи, ожидания будущего. А сейчас вообще будущее стали делать. Вот это почитаете, поставить проект, Попов подписывает. Но он описывает там не только свое, то, что он здесь поставит проект детства, разворачивает. Он еще там показывает, как это уже 30 на Западе разворачивается. По поводу всего, чего угодно.
Так, ну ладно, с этим, значит, разобрались.
Можно?
Да.
Можно, конечно.
Не надо терять все знания, оно еще пригодится.